говорит Радио Свобода.
В Москве 8 часов вечера. У микрофона Валентин Барышников. Сразу после новостей итоговый выпуск программы «Время Свобода».
Радио Свобода. Новости.
Сначала коротко о главных новостях. Международная федерация футбола наказала и Зидана, и Матерацци. На юге Ливана продолжаются бои между израильскими войсками и боевиками «Хизбаллах». В Европе стоит сильнейшая жара. В Москве вынесен приговор ОМОНовцам, грабившим торговцев. Международная федерация футбола вынесла решение в связи с конфликтом между игроками сборных Франции и Италии Зинедином Зиданом и Марко Матерацци во время финального матча чемпионата мира в Германии. Зидан в ответ на оскорбление ударил Матерацци головой. Представитель ФИФА сообщил. В своих заявлениях оба игрока выразили искренние сожаления по поводу инцидента, произошедшего в финальном матче, и представили ФИФА объяснение. Оба подчеркнули, что вербальная провокация была оскорбительной, но, я хочу подчеркнуть это очень четко, не содержала российских выпадов. За неоднократные провокации во время матча Марко Матерацци отстранен от участия в двух матчах за национальную сборную и оштрафован на 5000 швейцарских франков. Зинедин Зидан отстранен от участия в трех матчах и оштрафован на 7500 швейцарских франков. Тем не менее, это важная информация. Комитет принял во внимание, что Зинедин Зидан закончил международную карьеру и отметил решение Зинедина Зидана провести 3 дня на общественной работе в рамках гуманитарной деятельности ФИФА. Сказал представитель ФИФА. Как стало известно, Зинедин Зидан проведет 3 дня на общественной работе с детьми. Израильские подразделения ведут ожесточенные бои с боевиками группировки «Хизбаллах» в приграничной зоне Ливана. Войска вошли в Ливан в среду, чтобы найти и уничтожить базы экстремистов, откуда ведутся ракетные обстрелы населенных пунктов в Израиле. Ночью израильские ВВС нанесли удары по бункеру на юге Бейрута, где, по данным спецслужб, могли укрываться лидеры «Хизбаллах», говорит представитель группировки.
«Хизбаллах категорически отрицает, что кто-нибудь из наших лидеров пострадал во время израильского налета на здание, в котором, как утверждает враг, они нашли убежище»,
заявил представитель «Хизбаллах». Премьер-министр Ливана Фуад Синьора призвал к перемирию.
«Я призываю все стороны конфликта без промедления откликнуться на этот призыв. Огонь должен быть немедленно прекращен. Блокада Ливана снята. Необходима срочная международная гуманитарная помощь нашей стране, пораженной войной»,
сказал ливанский премьер. По его данным, в Ливане за 8 дней конфликта погибли свыше 300 человек и до полумиллиона бежали из районов, по которым наносят удары израильская авиация. За минувшие сутки из Ливана эвакуировано более 1400 россиян и граждан СНГ. В Москву через Сирию были отправлены несколько самолетов МЧС. Последний из них приземлился в аэропорту Шереметьево. Вот что сообщил сотрудник МЧС.
В порту около 300 пассажиров, из них 60 детей и 6 беременных. И будем оказывать необходимую помощь, если она понадобится.
Продолжаются массовые эвакуации из Ливана граждан других стран. Большинство доставлены морем на Кипр. О ситуации на Ближнем Востоке в программе «Время свободы».
Радио «Свобода». Новости.
Юлия Тимошенко, выступая в Верховной Раде Украины, обвинила коалицию в составе партии регионов коммунистов и социалистов в политической коррупции и в очередной раз призвала президента распустить парламент. С подробностями корреспондент Радио «Свобода» в Киеве Владимир Вахненко.
Юлия Тимошенко также потребовала от главы государства не вносить на утверждение парламента предложенную коалицией кандидатуру Виктора Януковича на пост премьера. Сразу после весьма эмоциональной речи Тимошенко депутаты ее блока покинули парламентский зал, накрыв свои места большим желто-синим государственным флагом. Фракция блока Тимошенко намерена вернуться в Верховную Раду только 25 июля, когда президент по Конституции имеет право распустить парламент. О возможности роспуска Верховной Рады говорит депутат фракции «Наша Украина» Роман Князевич.
25 число – это двухмесячный срок после того, как ушло в отставку прежнее правительство. Это есть основание для президента по вынесению специального указа о том, что парламент может быть распущен.
Этим правом Ющенко может воспользоваться, если коалиция через 4 дня не сформирует правительство. При этом сам президент может затормозить этот процесс, поскольку отведенный ему законом срок для внесения в парламент кандидатуры премьера заканчивается только 3 августа. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
В Москве вынесен приговор 9 членам организованной преступной группы, грабившей торговцев на Измайловском рынке. Среди подсудимых 6 бывших сотрудников ОМОНа. Все они признаны виновными в разбойных нападениях. Общая сумма похищенного, по данным следствия, превысила 20 миллионов рублей. Самый большой срок наказания — 16 лет колонии строгого режима — получил организатор группы, бывший сотрудник ОМОН Евгений Демидов. Анатолий Кучерена, член Общественной палаты России, контролирующий деятельность правоохранительных органов, сообщил, что ему и членам его семьи угрожают.
В наш адрес создаются угрозы, за нами слежка. Это связано не только с поселком Южного Бута. У нас активно стали поступать дела, связанные с работой милиции на территории Москвы. И мы намерены каждый факт рассматривать.
По словам Кучерена, на него собирают компромат и требуют, чтобы он отказался от разбирательств в Южном Бутове, жители которого протестуют против принудительного выселения. Угрозы, по его словам, поступают и в адрес других членов общественной палаты. Кучерена направил заявление в Генеральную прокуратуру. Правительство России обсуждает меры по улучшению положения детей. В прошлом году в стране от преступных посягательств погибли 3000 детей и подростков, и более 170 тысяч пострадали. Стремительно растет число сирот. Европа изнывает от жары. С начала недели температура выше 30 градусов по Цельсию. Скончались 16 человек. Группа депутатов парламента Польши отслужила специальную мессу с молением о дожде. В Румынии водителям, попавшим в пробки, бесплатно раздают воду. В Великобритании 19 июля было самым жарким днем с начала наблюдений 100 лет назад. Выше 36 градусов. Это были новости на волнах Радио Свобода. Выпуск последних известий вы можете в любое время услышать или прочитать. Читайте на нашем сайте по адресу свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
На российском алкогольном рынке сложилась драматичная ситуация. По каким причинам на все бутылки не хватает акцизных марок? Израильские войска разбомбили подземные бункеры руководителей движения «Хезболлах». Верно ли, что военная мощь «Хезболлах» сломлена? Международные организации обвиняют туркменские власти в применении психотропных средств против оппозиционных журналистов. Почему Туркменистан остается территорией полного запрета свободы слова? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 20 июля. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Вступление в силу закона о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции в новой версии драматичным образом изменило ситуацию на российском рынке алкогольной продукции. В ближайшее время, как утверждают производители и продавцы алкоголя, алкогольные изделия вообще могут исчезнуть из продажи. Заводы не могут производить новую продукцию, оптовые покупатели не могут принимать ранее произведенную продукцию из-за того, что информация в единую государственную автоматизированную информационную систему, сокращенно ЕГАИС, не вносится. Сейчас в магазинах продается алкоголь, отгруженный до 30 июня, то есть до вступления в силу положений нового закона. Например, московский завод «Кристалл», который производит, как известно, водку, вынужден был сократить ее производство на 92% по сравнению с тем же периодом минувшего года. В этой связи Общественная палата России потребовала у правительства страны решения вопроса с дефицитом алкоголя. Члены палаты направили премьер-министру открытое письмо, в котором высказали свои претензии к новому закону. Они считают, что на фоне борьбы с нелегальным алкоголем по всей стране происходит уничтожение легального рынка продаж. Об этом корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский.
Члены Общественной палаты в своем письме напоминают Михаилу Фродкову, с чем сегодня столкнулись обычные россияне. Полки магазинов пусты, из продажи исчез почти весь импортный алкоголь. Виски, коньяк, вино. Произошло это после принятия закона о государственном регулировании производства и оборота алкоголя 1 января этого года. Именно с этой даты таможенные органы должны были начать продавать продажу новых акцизных марок на импортную продукцию. Их главное отличие от старых акцизов заключается в наличии штрих-кода с информацией, которую учитывает единая государственная автоматизированная информационная система. Она призвана отслеживать движение отечественного и импортного алкоголя от поставщика до магазина. Сама идея, по словам члена Общественной палаты Анатолия Кучерена, хорошая, но, как это часто происходит в России, она недоработана.
Мы не могли остаться равнодушными к тому, что мы оказались в начале 90-х годов. Мы сами лично тоже с членом Общественной палаты столкнулись с этим. Сегодня правительство Российской Федерации, на наш взгляд, должно принять решение, что делать дальше. Казалось бы, благое дело, но все это превратилось в то, что полки опустили, и люди, в том числе и нам, пишут в Общественную палату, возмущаются. Даже некоторые пишут, что это саботаж, что это кто-то специально устроил саботаж.
По данным Общественной палаты, новые акцизные марки начали продавать только с конца марта. В то же время срок реализации алкоголя со старыми акцизами так и не изменился – до 1 июля этого года. Таким образом, весь алкоголь, который остался на складах и в магазинах, после этой даты автоматически стал нелегальным. Кому выгоден дефицит алкоголя в России, члены Общественной палаты понять не могут.
Я все-таки считаю, что это сбой в самой системе. Под системой я понимаю те государственные органы, которые должны были подготовиться к осуществлению определенных мероприятий. Все-таки я думаю, что это недоработки. И не считаю, что за этим стоит некий монстр, который специально создал эту ситуацию для того, чтобы в наших магазинах не оказалось алкогольный продукт.
Член Общественной палаты Николай Сванидзе также не понимает, кто заинтересован в алкогольном кризисе.
Я не думаю, что это кому-то выгодно, кому-то интересно. Явно, что это неинтересно и невыгодно всем нам, всем тем, кто иногда заходит и имеет полное право зайти в магазин и купить что-нибудь с градусами. Я вообще не верю в теорию заговора по жизни, я верю в теорию бардака. Вот в данном случае, по-моему, именно этот пример и имеет место.
Производители и продавцы алкоголя уже сегодня предупреждают, что к 1 августа алкоголь может полностью исчезнуть с прилавков магазинов. Заводы не могут производить новую продукцию из-за того, что информация пока не входит в единую государственную автоматизированную информационную систему. Магазины и оптовики не принимают ранее произведенную продукцию без новых акцизных марок. Склады заполнены нелегальным алкоголем со старыми акцизами. Алкогольный кризис коснулся и ресторанного бизнеса. Говорит ресторатор, глава компании по продаже элитного алкоголя «Салон де Густо» Павел Швец.
Да, с которым мы работаем, это, как правило, какие-то очень редкие, очень нераскрученные марки, и у нас нет возможности просто их покупать, у компании нет возможности их продавать официально. Единственное, что может меняться каким-то частными коллекционерами, да, то есть реально нет никаких продаж, сейчас очень маленький.
Как вы собираетесь с этим бороться? Ну, все-таки акцизные марки новые появились, но вот эта система, она еще не налажится, что дальше с бизнесом будет?
Единственное, что можно сейчас сделать, это ждать. Есть такое мнение, например, что Microsoft там 15 лет назад придумал Windows, да, он там до сих пор виснет. Делать в такие короткие сроки систему, которая будет работать и не давать сбои, достаточно тяжело. Естественно, будут ошибки с точки зрения наведения порядка во всей алкогольной отрасли. Естественно, это правильное направление, которое выбрало правительство, и давно пора было сделать.
У вас как-то сейчас этот процесс приобретения новых акцизных марок, он как-то налаживается, и вот подключение к этой системе, или все пока в подвешенном состоянии?
Есть несколько компаний, которые привезли уже алкоголь с новыми акцизными марками, и они отгружают, да, то есть, ну, этот ассортимент очень узкий, то есть, есть там 3-4 компании, которые реально до сих пор работают. Они, естественно, да, знали, что будут проблемы, и попробовали это дело привезти, то есть, заказали новые марки одними из первых, да, получили одними из первых, естественно, привезли.
По-вашему, стоит поддаваться этой панике, что алкоголь вообще может исчезнуть?
Частные коллекционеры, да, то есть, люди, которые, как бы, пьют очень хорошие вина, пьют очень хорошие коньяки, виски, они имеют дома достаточное количество запаса, да, то есть для того, чтобы переждать это время, да, потому что, ну, большая из них часть, их поставщики их предупреждали, и мои частные клиенты, да, купили зачем большой объем себе. Люди, которые, у которых это, как бы, ну, хобби, да, которые в этом разбираются и ценят, да, то есть они что-то имеют. Те же, кто, как бы, привык в магазине покупать там бутылку другую вина, просто для ужина, к сожалению, сейчас не имеют этой возможности, и что будет, не знает реально никто, да, то есть, во всяком случае, из операторов там алкогольного рынка, каких-то рестораторов.
Рестораторы как пытаются решить эту проблему? Вот особенно в ресторанах, где наливают дорогой алкоголь.
Реально? Во всех ресторанов, да, вот куда я хожу, вот как-то вот все есть. Ассортимент, он ограничен, но у всех как-то все продает. Сделаны специальные винные карты, они, как правило, там, ну, 10, 20, 30 позиций. Как раз ассортимента тех компаний, которые сейчас могут, значит, отгружать с новыми марками. Все нормально.
Рассказывал ресторатор Павел Швец. По данным Союза потребителей алкогольной продукции, потери производителей алкоголя всего за полтора месяца составили 1 миллиард рублей. Государственный бюджет за этот срок потерял 9 миллиардов рублей. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы 3 часа ночи.
Продолжается развитие кризиса на Ближнем Востоке. И это новая тема программы «Время свободы», итоговый выпуск которой за четверг, 20 июля, в эфире «Радио Свобода». Израильская авиация 9-й день бомбит Ливан. Только за утро сделано 80 боевых вылетов. Тяжелые бои с боевиками исламского движения «Хизбаллах» идут на юге Ливана. Израильские войска вошли туда в среду, чтобы найти и уничтожить базы экстремистов, откуда ведутся ракетные обстрелы Израиля. Обстрелы Израиля продолжаются по северу страны. Выпущено около 30 ракет, но жертв, к счастью, нет. Премьер-министр Ливана Фуад Синиора призвал к немедленному прекращению огня. По его данным, в Ливане погибли свыше 300 человек и до полумиллиона бежали из районов, по которым наносит удар израильская авиация. Хроника кризиса у корреспондента «Радио Свобода» в Израиле Равшана Гусейнова.
С утра несколько ракет, выпущенных из Южного Ливана боевиками Хизбаллаха, упали в северных городах Израиля, в том числе Кармель и Твери, не причинив никому вреда. Жители Хайфы также разбудила сирена на воздушной тревоге, однако, к счастью, сигнал оказался ложным. Накануне в Назарете в результате попадания ракеты погибли двое детей, братья 3 и 7 лет и семьи арабов-христиан. На северной границе Израиля продолжаются ракетно-артиллерийские дуэли, в то время как израильские десантники стараются выбить ливанских боевиков из укрепленных пунктов вблизи границы. Утром там ракетой был подбит израильский танк, ранения средней тяжести получили 2 солдата. В Южном Ливане в перестрелке был ранен в голову израильский десантник. ВВС продолжают наносить удары по объектам в Ливане, в том числе и в столице страны Бейруте. Накануне ливанский телеканал «Аль-Манар», который контролируется «Хизбаллах», сообщил, что, несмотря на утверждение израильской стороны, что в среду им удалось разбомбить бункер руководства организации, на самом деле никто из ее лидеров или членов не пострадал. В воздухе витают слухи о подготовке к масштабной наземной операции на ливанской территории. По сообщениям, из Газы к северной границе подтянуты 3 батальона пехоты регулярной армии, а их место заняли силы резервистов. «Мы никогда не позволим террористам Хизбаллах вернуться в Южный Ливан и угрожать границам государства Израиль», заявил министр обороны Амир Перец. «Найти решение проблемы – обязанность каждого ответственного политика. Когда проблема причиняет страдания столь многим людям, эти обязанности еще больше возрастают», заявил в Иерусалиме глава внешнеполитического ведомства ЕС Хавьер Солана. Глава правительства Эхуд Ольмерт сообщил Солане, что Израиль будет вести военные действия до тех пор, пока не достигнет своих целей. Между тем, начальник генштаба вооруженных сил Израиля генерал Дан Халуц выступил с заявлением об опасности затяжной войны в Ливане. По словам генерала, мировое сообщество пока не сильно давит на Израиль в связи с многочисленными жертвами среди гражданского населения, но со временем давление неизбежно усилится, на что, видимо, и надеется руководство Хизбаллах. Накануне Ливан объявил, что в результате израильских атак в стране погибло более 300 человек. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Мировое сообщество предпринимает усилия по регулированию кризиса, пока, к сожалению, безрезультатные. Сегодня в Нью-Йорке генеральный секретарь ООН Кофи Аннан представил план урегулирования кризиса, за которым стоит часть мирового сообщества. Ведутся переговоры сразу в нескольких мировых столицах. О дипломатических попытках решения ближневосточной проблемы мой коллега Андрей Шароградский.
В своих заявлениях по поводу нынешнего конфликта на Ближнем Востоке и представители американской президентской администрации и законодатели отмечают, что США на этот раз лишены многих рычагов влияния на процесс урегулирования, так как не имеют дипломатических отношений ни с Сирией, ни с Ираном, которые поддерживают действующую в Южном Ливане экстремизацию. экстремистскую группировку «Хизбаллах», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ян Рунов.
Президент Буш возложил ответственность за кризис на военизированную исламскую группировку «Хизбаллах». На совместной с президентом Путиным пресс-конференции в Санкт-Петербурге Буш заявил, наилучший способ остановить кровопролитие – это чтобы организация «Хизбаллах» разоружилась и прекратила нападение. Я призываю Сирию оказать давление на «Хизбаллах». Позднее президент прямо обвинил Сирию в желании использовать кризис, чтобы вернуться в Ливан. Он сказал, есть подозрение, что из-за нестабильности, созданной нападением организации «Хизбаллах», кое-кто в Ливане может пригласить Сирию вернуться. Официальную позицию Соединенных Штатов Буш сформулировал так. Чтобы справиться с кризисом, мир должен взяться за организацию «Хизбаллах», за Сирию и продолжить работу по изоляции Ирана. Вот что говорит по этому поводу бывший посол Соединенных Штатов в Марокко, политолог Марк Гинзберг. Существует далеко не священный союз между иранскими революционными гвардейцами и обученными Ираном террористическими группами в Южном Ливане. На тренировочных базах в Южном Ливане иранцы обучают своих союзников тактике террора. У американского правительства нет иллюзий. Со времен нападения шиитских террористов на казармы американских морских пехотинцев и гибели 241 американца в Ливане в начале 80-х годов и по сегодняшний день Хизбаллах и Иран вместе устраивают теракты против Соединенных Штатов, а Сирия предоставляет убежище террористам и является транзитной территорией для иранских революционных гвардейцев, направляющихся в Ливан для обучения боевиков Хизбаллах терроризму и для экспорта террора повсюду, где есть американцы. Это был Марк Гинзберг, бывший посол Соединенных Штатов в Марокко. Сенат Соединенных Штатов без дебатов и в полном согласии принял резолюцию в поддержку права Израиля на самозащиту и возложил на Иран и Сирию ответственность за террористические действия организации «Хизбаллах» и «Хамас». Газета «Нью-Йорк Таймс» пишет, что Соединенные Штаты дают Израилю для разгрома группировки «Хизбаллах» еще одну неделю, после чего в Южном Ливане должна быть установлена буферная зона с возможным участием международных сил. Газета «Сан-Франциско Кроникл» считает, что Россия, которая продает оружие Сирии и помогает Ирану строить ядерный реактор, которая с почетом принимает в Москве посланников «Хамаса» и контактирует с организацией «Хизбаллах», могла бы содействовать прекращению войны. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Сирия в ответ обвиняет Вашингтон в попытке распространить свое влияние на Ближнем Востоке, не считаясь с интересами арабских стран. Работающий в Дамаске журналист Рафаль Наюф, с которым нам удалось связаться, так озвучил позицию Сирии в сложившейся ситуации.
В связи с опасным развитием событий в Ливане, подвергающимся военной агрессии со стороны Израиля, сирийское руководство с особым вниманием следит за ситуацией в регионе. Первые лица Сирии осуждают израильскую агрессию, заявляют о своей поддержке ливанскому и палестинскому народам, говорится в официальных заявлениях правительства и политического руководства Сирии. Дамаск и сирийская общественность в целом призывают в этой связи международное сообщество срочно предпринять решительные меры для неотложного прекращения агрессии Тель-Авива, всесторонне поддерживаемой и поощряемой американской администрацией. Тревога и настороженность характеризуют нынешнюю жизнь Сирии, общее настроение ее политической элиты и рядовых граждан. Обвинения, предъявляемые Вашингтоном и лично президентом Бушем руководству Сирии, воспринимаются сирийцами как прямая угроза народу Сирии и его жизненным интересам. Можно говорить об общей убежденности и в самой Сирии, и в других арабских странах в том, что американская администрация действует согласно заранее подготовленным планам распространения своей гегемонии на Арабском Востоке.
Это был сирийский журналист Рафаль Наюф. По мнению заместителя директора Института востоковедения Российской Академии Наук Владимира Исаева, нынешняя вспышка насилия в регионе во многом следствие ошибок в ближневосточной стратегии США и Европейского Союза в последние годы.
Я вам приведу всего лишь два примера. Именно Соединенные Штаты настаивали на том, чтобы выборы, скажем, в палестинской автономии проходили по, так сказать, без использования административного ресурса. К власти пришел Хамас. Соединенные Штаты говорят, ах, какая неожиданность, и прекращают отношения с этой организацией, которая у меня, честно говоря, тоже особых симпатий не вызывает. Второе. Соединенные Штаты и Евросоюз, прежде всего в лице Франции и Англии, настаивают на том, чтобы Сирия вывела войска из Ливана. Сирия выводит войска из Ливана. Свято место пусто не бывает. Там появляется Хизбалла. Ах, какая неожиданность для Соединенных Штатов и Евросоюза, что эта организация, а принципы ее известны, кем финансируется она известна, начинает вооруженные провокации против Израиля. Вы понимаете, конфликт зашел до такой стадии уже, что он может быть прекращен только в случае ситуации, когда одна из сторон близка к поражению. Я напомню 82-й год. В 82-м году, когда Организация освобождения Палестины постоянно провоцировала на южных границах Израиля вооруженные столкновения с регулярной армией Израиля, кончилось дело тем, что израильтяне развязали достаточно широкие военные действия против Организации освобождения Палестины. Весь мир кричал: ах, израильтяне применяют опять-таки неадекватные действия, и нужно их остановить. Где их остановили? Израиль взял тогда Бейрут. И на 20 лет забыл, так сказать, о действиях против своих северных границ с территории Ливана. Сейчас ситуация повторяется практически 100%.
Директор Института изучения Израиля Евгений Сатановский считает возможное вовлечение в вооруженный конфликт Сирии крайне опасным и видит единственный выход в политическом давлении на Иран.
К сожалению, эскалация конфликта может разразиться в любой момент. К сожалению, конфликт может распространиться на Сирию. И это чрезвычайно опасно, потому что Сирия сегодня скорее страдательную роль играет в этом конфликте за спиной у Хизбаллы. И, скорее всего, Хамаса, несомненно, стоит Иран. Иран при этом достаточно неуязвим. И Иран уже отвлек таким блестящим маневром великие державы от обсуждения своей ядерной программы. Более того, Иран провоцирует нападение Израиля. И вот в какой мере возможно свернуть руководство Исламской Республики Иран, Ахмадинеджада, президента этой страны, Хаминеи, верховного эталу, с пути конфронтации с Израилем. В таком и только в таком пути и есть возможность разрешения конфликта. Самостоятельно Хизбалла не подвержена политическому давлению. При помощи Ирана это возможно.
Это был директор Института изучения Израиля Евгений Сатановский. Москва, в отличие от Вашингтона, поддерживает с Дамаском и Тегераном довольно тесные отношения. Означает ли это, что Россия в состоянии сыграть ключевую роль в урегулировании нынешнего конфликта на Ближнем Востоке? Мнение Владимира Исаева.
Иран и Сирия — это вполне суверенные государства с той политикой, которую они считают нужным проводить. И поэтому дипломатические усилия в данном случае со стороны России, они будут наталкиваться на те принципы политические, которые исповедуют что Иран, что Сирия. Конечно, воздействие Москвы может быть, а Соединенным Штатам трудно осуществлять какие-то контакты, это могут идти только через посредников. Но дело в том, что сейчас ситуацию никто не контролирует. Ее не контролируют ни стороны, которые принимают участие в конфликте, ни те стороны, которые прилагают какие-то дипломатические усилия, чтобы установить этот конфликт.
Это был заместитель директора Института востоковедения Российской Академии Наук Владимир Исаев. Андрей Шарогадский, Радио Свобода.
Подробнее о позиции Израиля говорил сегодня в Москве чрезвычайный полномочный посол этой страны в России Аркадий Милман. По его словам, Израиль не заинтересован в эскалации конфликта и не планирует оккупировать южные районы Ливана, рассказывает корреспондент Радио Свободы Сергей Гогин.
Аркадий Милман эмоционально отреагировал на вопрос о том, насколько адекватны военные средства, которые применяет Израиль для освобождения двоих солдат.
Как вы себе представляете, кто-то определил этот приз Куран, сколько стоит человеческая жизнь? На иврите есть прекрасное выражение, что тот, кто спас одну человеческую жизнь, он спас целый мир.
Объясняя, почему израильская авиация бомбит гражданские объекты и жилые кварталы, посол сказал: если по мосту едет грузовик с оружием для боевиков Хизбаллах, то мост из гражданского объекта превращается в военный, и израильские ВВС обязаны его разбомбить, чтобы в итоге спасти жизнь израильтян. Посол добавил, что лидеры Хизбаллах намеренно размещают свои объекты в местах, населенных мирными жителями.
Потому что в этом и логика террора. У них нет отдельных каких-то там баз, где они отдельно от гражданского населения. Они в центре, в очаге. Там, где люди находятся, они делают живой такой пояс, чтобы себя оградить. Эти же люди циники. Эти люди ставят перед собой цель убивать других людей.
Аркадий Милман сказал, что армия Израиля неоднократно откладывала спецоперации, когда прогнозировалось большое количество жертв.
Перед каждой бомбардировкой израильские самолеты выпускают листовки, которые падают с самолетов, где жители предупреждаются. Через несколько часов будет бомбежка, мы просим оставить их эти места в лагерь. стратегически размышляя, для военного очень важен фактор внезапности. Этим фактором мы пренебрегаем. Мы сообщаем о том, что мы будем бомбить. Вы много армий таких знаете в мире?
Аркадий Милман сказал, что сегодня никто не придумал других методов борьбы с терроризмом, кроме силовых. При этом, по его словам, адекватность ответных мер определяется уровнем угрозы. На первом этапе задача Израиля – отодвинуть угрозу от своих границ.
Потом уже, после того, как будет уничтожена вот эта часть инфраструктуры, я думаю, что тогда вступит и дипломатия, и нам надо будет определить новые правила игры, получить новые гарантии безопасности. И я думаю, что мы сможем это получить, если уровень угрозы будет сведен хотя бы к какому-то минимуму, с которым мы сможем жить.
Израильский посол предъявил претензии к мировому сообществу, которое пассивно наблюдало за усилением группировки Хезболлах.
Почему мировое сообщество ничего не сделало, чтобы разоружить Хезболлу и помочь ливанскому правительству распространить свою юрисдикцию на южную часть Ливана?
Аркадий Милман подчеркнул, что журналисты должны быть более справедливы к Израилю и что телевидение должно показывать картину разрушений не только в Бейруте, но и в израильских городах. Сергей Гогин для Радио Свобода, Москва.
Это время свободы. Подводим итоги четверга, 20 июля. Эксперты подводят итоги саммита Большой Восьмерки. Как будут развиваться отношения Москвы и Вашингтона в ближайшие годы? Международные организации обвиняют туркменские власти в применении психотропных веществ против оппозиционных журналистов. Почему Туркменистан остается территорией полного запрета свободы слова? Об этом после объявления и заголовков новостей.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 8:30 вечера.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Израильская авиация 9-й день бомбит Ливан. На юге Ливана идут тяжелые бои с боевиками Хезболлах. За минувшие сутки из Ливана эвакуированы более 1400 россиян и граждан СНГ. Продолжается массовая эвакуация граждан других стран. Европейский Союз выделяет населению Ливана экстренную помощь – 10 миллионов евро. Иран будет продолжать работу по обогащению урана, объявил Высший совет национальной безопасности страны. Президент Украины Виктор Ющенко встретился с лидером партии регионов Виктором Януковичем. Антикризисная коалиция предлагает кандидатуру Януковича на пост главы правительства. Блок Юлии Тимошенко категорически против и требует распустить парламент. ФИФА вынесла решение в связи с конфликтом между игроками сборных Франции и Италии Зинедином Зиданом и Марком Матерацци во время финального матча чемпионата мира. Оба наказаны. Член Общественной палаты России Анатолий Кучерена сообщил, что ему и членам его семьи угрожают. По словам Кучерена, от него требуют отказаться от разбирательства скандала в Южном Бутове. Жертвами взрыва в Ираке сегодня стали по меньшей мере 9 человек, 30 ранены. В Европе от непереносимой жары скончались 16 человек. В Узбекистане бесследно пропал известный правозащитник, глава общества прав человека Талиб Якубов. В китайском городе Шанхай впервые приземлился грузовой самолет, прилетевший напрямую с Тайваня. Это событие расценивают как прорыв в китайско-тайваньских отношениях. На острове Окинава, Япония, Соединенные Штаты планируют разместить новые системы перехвата ракет «Патриот-3».
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, четверг, 20 июля. Экспертное сообщество в разных странах мира продолжает изучать итоги саммита Большой Восьмерки в Петербурге. В России либеральные политологи указывают на неудачи встречи на высшем уровне, участники которой не сумели решить ни одной проблемы. А аналитики, предпочитающие оставаться в тени Кремля, говорят о крупном успехе российской внешней политики. Обращают внимание на другое обстоятельство. Петербургский саммит можно считать переходным для всей системы международных отношений. От системы доминирования США на мировой арене к формированию многополитических полюсной системы политических связей. С мнением некоторых российских политологов вас познакомит корреспондент «Свободы» Михаил Соленков.
Директор ПИР-центра и со-директор программы по европейской безопасности Женевского центра политики безопасности Владимир Орлов заявил, что, по его мнению, саммит «Большой восьмерки» под председательством России прошел как нельзя более удачно.
Не случилось никаких негативных моментов, не было и никаких нападок на Россию, наездов, если хотите, в ходе самого саммита. Россия может считать себя полноправным участником «восьмерки», который имеет право рассчитывать на взаимность в отношениях. Документы, которые в основном готовила или инициировала, как минимум, Российская Федерация, все были приняты. В результате Россия получила те документы, которые она хотела получить, прежде всего, по глобальной энергетической безопасности.
Мнение Владимира Орлова разделяет Сергей Рогов из Института США и Канады. Он напомнил, что впервые Россия или СССР приняла участие в саммите тогда еще «Большой семерки» 15 лет назад. Тогда, образно выразился эксперт, Россия пришла на встречу со своей табуреткой, обсуждала вопросы ее касающиеся и вместе с табуреткой саммит покинула. Сегодня же Россия полноправно занимает место в кресле председателя «Большой восьмерки».
Вот это событие продемонстрировало, что наша страна вернулась в список великих держав, и это всерьез и надолго. На нынешнем саммите было совершенно четко видно, что Буш вовсе не диктовал, он не являлся примадонной. Это, несомненно, новый момент.
Вполне вероятно, говорит эксперт, что в недалеком будущем возникнут новые правила игры, и произойдет расширение «Большой восьмерки» до 15, а то и 20 стран.
Кончился определенный период мировой политики, который можно условно назвать переходный период после холодной войны. Либо возникнет какая-то новая структура организации мира. Ясно, что основу этой структуры не может составлять однополярная стратегия США. Крах американской стратегии однополярного мира не приведет к хаосу, когда каждый играет сам за себя, игра идет без правил. Существует реальная возможность вот формирования каких-то новых правил игры.
Особое внимание экспертов привлекла тема российско-американских отношений. Член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России Алексей Пушков поясняет.
Вот эта линия, которую мы видели, кстати, и на этом саммите, это вот встречи с лидерами оппозиционных организаций, вот два замгоссекретаря, присланные на форум, явно антипутинские, антикремлевские. Эта линия сохранится, тут тоже не надо ожидать изменений.
Директор Института США и Канады Сергей Рогов подчеркнул, что следующие два года в российско-американских отношениях будут наиболее непростыми за последнее время.
В американской политической элите сегодня сформировался двухпартийный негативный консенсус в отношении России. Никаких свидетельств спада вот этой антироссийской кампании, которая начала набирать обороты, нет. Это означает, что нас ждет ближайшие два года довольно опасный период в российско-американских отношениях.
Таковы некоторые итоги саммита лидеров «Большой восьмерки» в Санкт-Петербурге, по мнению российских экспертов. Михаил Соленков для Радио Свобода, Москва.
Эксперты на Западе склонны с большим критицизмом расценивать итоги саммита в Петербурге для России. Отличная организация встречи, легкость, с которой Владимир Путин общается с журналистами, удачная конвертация его хороших личных отношений с мировыми лидерами в свидетельство того, что Россия занимает достойное место среди ведущих держав, не решают важных проблем, стоящих перед страной. Тот факт, что Россию публично мало критиковали на саммите, вовсе не означает, что в США и Великобритании не видят недостатков российской политической системы. Это некоторые тезисы дискуссии политологов в Вашингтонском неправительственном исследовательском фонде «Наследие», за который следил корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов.
Заместитель помощника государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Дэвид Креймер признал, что остались вопросы, по которым Буш и Путин не нашли согласия. В первую очередь, это вопрос демократического развития России. Развитие гражданского общества остается ключевым долгосрочным условием трансформации России в страну, ценности которой совпали бы с нашими ценностями. Это, в свою очередь, помогло бы повысить продуктивность нашей совместной работы, ведь страны со схожими ценностями имеют схожие интересы. Россия, в которой будут присутствовать плюралистические политические институты, личная свобода, прозрачная и либеральная экономика, станет сильным партнером, с которым можно будет сотрудничать по самому широкому кругу вопросов. Ведущий аналитик фонда «Наследие» Ариэль Коэн отметил хорошую, на его взгляд, организацию саммита в Санкт-Петербурге. Однако, по мнению политолога, как и год назад, когда произошли теракты в Лондоне, саммит Большой Восьмерки оказался буквально украденным террористами. Я серьезно полагаю, что Иран, используя подпитываемую им группировку Хезболлах, преднамеренно спровоцировал конфликт на израильско-ливанской границе. В результате лидеры Большой Восьмерки вынуждены были на Санкт-Петербургском саммите существенно отвлечься, чтобы реагировать на последние ближневосточные события. А тема иранской ядерной программы, которая должна была доминировать на встрече, ушла в тень, сведя на нет многомесячные усилия международного сообщества. Думаю, что нынешний формат Большой Восьмерки неэффективен для борьбы с вызовом глобального терроризма. Для многоуровневого ответа на глобальные вызовы данный форум должен быть расширен представительством в нем Индии, Китая, Бразилии, возможно, ряда африканских стран. Директор российской и евразийской программы Вашингтонского фонда Карнеги за международный мир Эндрю Катчинс отмечает, что, вопреки некоторым прогнозам, саммит Большой Восьмерки в Санкт-Петербурге стал звездным часом российского президента Владимира Путина. Думаю, что Владимир Путин сейчас весьма счастлив. Весь прошлый уикенд он выглядел как рок-звезда, и ему, возможно, хотелось бы, чтобы Санкт-Петербургский саммит никогда не кончался. Так и хочется назвать его Владимир Счастливый, по аналогии с другими российскими историческими персонами. Из типичного представителя питерской шпаны он вырос до председателя саммита Большой Восьмерки. Рональд Рейган тоже был ярким политиком, которому повезло в том, что падение цен на нефть заставило Михаила Горбачева затеять реформы, которые привели к развалу Советского Союза и к концу Холодной войны. Везение Путина состоит в том, что при нем цены на нефть взмыли ввысь, и Россия возродилась как великая держава через 7 лет после дефолта 1998 года. Говоря о самом саммите Большой Восьмерки, Эндрю Катчинс предположил, что, возможно, данная форма взаимодействия лидеров изживает себя. Для меня последняя встреча Большой Восьмерки подчеркнула ощущение перехода в международных отношениях от однополярного мира ко многополярному, ощущение эрозии эпохи господства Запада. Я уверен, что Путин и русские сейчас об этом размышляют. Показательно, что во время саммита Путин официально встречался с руководителями Китая и Индии, впервые открыто поддержав их возможные присоединения к Большой Восьмерке в будущем. Берусь предсказать, что в течение следующих 5 лет Большая Восьмерка либо прекратит существование, либо будет расширена. Сейчас она все больше выглядит анахронизмом. Когда в 70-е годы Большая Семерка объединила самые развитые капиталистические страны, они производили свыше 60% валового национального продукта. Сегодня, с учетом России, этот показатель не превышает 45%, и в дальнейшем он будет падать по мере экономического развития других стран. Анджела Стент, директор Центра евразийских, российских и восточноевропейских исследований Джорджтаунского университета, считает, что, несмотря на ряд проблем в сфере демографии, здравоохранения и диверсификации экономики, Россия сейчас вполне самодостаточна, и это надо учитывать в развитии американо-российских отношений в ближайшие 2 года, которые пройдут под знаком прихода во власть новых людей, как в самой России, так и в Соединенных Штатах. Следует признать, что Соединенные Штаты сейчас имеют ограниченные рычаги влияния на Россию, ибо Россия все более уверена в себе в условиях высоких цен на энергоносители. Ей сейчас мало чего надо от Соединенных Штатов. Мы должны очень реалистично оценивать то, что именно мы можем предложить России и как мы можем на нее воздействовать в ближайшие 2 года. Мы должны продолжать сотрудничество в глобальной войне с террором и в области ядерного нераспространения. Мы обязаны не допускать изоляции России и продолжать взаимодействовать с нею в целях сокращения угроз. Вместе с тем, в ходе Санкт-Петербургского саммита и подготовки к нему, мы убедились в малопродуктивности публичной критики в адрес внутренней политики в России. Становится очевидным, что в отношении происходящего в России надо действовать по-другому. Нам надо сосредотачиваться не столько на публичной критике России, сколько на реализации собственных интересов, не порывая связи с Россией. Так, видно, и американские эксперты оценили некоторые результаты саммита Большой Восьмерки в Санкт-Петербурге и ближайшие перспективы отношений между Соединенными Штатами и Россией. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
В Великобритании итоги саммита Большой Восьмерки обсуждают и в свете состоявшейся в последний день форума встречи супруги премьер-министра Шерри Блэр с представителями российских неправительственных организаций. Шерри Блэр предложила своим собеседникам бесплатную юридическую помощь. Эти факты раскололи общественное мнение Британии, в частности, вызвав обвинения в адрес премьерской четы в некорректном поведении и в грубом дипломатическом просчете. Шерри Блэр – практикующий адвокат, она возглавляет частную адвокатскую контору «Matrix Chambers» и специализируется на проблемах прав человека и социальных конфликтов. Корреспондент Радио Свобода в британской столице Наталья Голицына попросила прокомментировать ситуацию дипломатического редактора газеты «Таймс» Майкла Биньона.
Господин Биньон, насколько оправдана, на ваш взгляд, раздающаяся в Британии критика в адрес Шерри Блэр?
Думаю, что эта критика абсолютно оправдана. На мой взгляд, это очень странное поведение для супруги премьер-министра. Она встречается с представителями организаций, которые рассматриваются правительством, принимающей страны, как оппозиционные, в то время как ее супруг ведет переговоры с главой этого государства. Мне представляется, что выбранное для этой встречи время и само это решение абсолютно ошибочное.
Знал ли Тони Блэр о намерении супруги встретиться с представителями российских неправительственных организаций?
Если он не знал об этом, то обязан был знать. Представляется неприемлемым для премьер-министра вести нормальные переговоры в тот момент, как его супруга во время пребывания в России преследует совершенно противоположные цели. Если же Блэр был осведомлен об этом и поддержал жену в ее намерениях, то это было явно необдуманным решением. Вряд ли он мог при этом предполагать, что поступок жены облегчит его диалог с русскими. И, конечно, все это должно было казаться русским оскорбительным. Этот инцидент вполне можно сравнить с ситуацией, чреватой не меньшим раздражением, как если бы во время посещения Британии супруга президента Путина начала бы оказывать поддержку движению, выступающему против войны в Ираке.
Насколько поведение Шери Блэр вписывается в британскую дипломатическую практику?
На всех саммитах существует специальная программа для жен встречающихся глав правительств и государств. Это своего рода светская программа с некоторыми дипломатическими элементами. Обычно каждый политик обсуждает свои проблемы с женой или мужем. Это абсолютно нормальная практика, как и любая супружеская пара, они обсуждают мнение друг друга, это оказывает влияние на их поступки. Что не принято и что выглядит крайне необычным, так это ситуация, когда люди, не являющиеся официальными представителями государства и не вовлеченные в переговоры, начинают делать политические заявления или предпринимать политические действия во время пребывания в чужой стране, что, собственно, и сделала миссис Блэр.
А не могло ли быть так, что таким образом Шери Блэр с согласия мужа косвенным образом продемонстрировала недовольство британского премьер-министра положением с правами человека в России и политикой Путина в отношении неправительственных организаций?
Она вполне могла осознавать, что Тони Блэр не одобряет внутреннюю политику России и полагает, что Владимир Путин ведет страну по не вполне демократическому пути. Однако то, что она сделала, нельзя назвать дозволенным способом демонстрации неодобрения его политики. Это дело самого Тони Блэра сообщить свое мнение об этом непосредственно господину Путину во время переговоров. Нельзя просить жену устраивать неофициальную демонстрацию по этому поводу в момент, когда она является гостьей этой страны.
Говорил дипломатический редактор газеты «Таймс» Майкл Бинин. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах «Радио Свободный стиль» Томск, «Радио Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за четверг, 20 июля. Несколько влиятельных международных правозащитных организаций, в их числе Международная амнистия и Репортеры без границ, выразили крайнюю обеспокоенность в связи с содержанием под стражей в Туркменистане корреспондента «Радио Свобода» Агул Сапара Мурадова и двух туркменских правозащитников. Есть основания полагать, что к задержанным, они арестованы месяц назад, применяются психотропные вещества, чтобы вынудить их сознаться в подрывной деятельности. О ситуации с правами человека в Туркменистане я беседовал с председателем Туркменского Хельсинского фонда по правам человека Таджигуль Бегмедовой.
В Туркменистане нет ни одной правозащитной организации и нет возможности создать этой организации, хотя по конституции Туркменистана это позволено. Но на самом деле тем активистам, которые пытаются зарегистрировать, запрещено.
Как вы работаете из Болгарии? Как вы осуществляете наблюдение за состоянием с правами человека в Туркменистане?
Через наших членов Туркменского Хельсинского фонда, через активистов и через людей, которые понимают свою гражданскую позицию и пытаются связаться с нами. Желающих много, но возможности очень ограничены.
А вы понимаете вообще, почему стала возможным такая доминирующая позиция Туркменбаши в вашей стране? Как так получилось, что страна оказалась под таким тяжелым грузом диктатуры?
Туркменский народ очень миролюбивый, и этим воспользовался Туркменбаши. А во-вторых, соглашательская позиция международных организаций, которые пытались толерантно относиться к этому режиму, и этим воспользовался Ниязов.
Он продолжает закручивать гайки, или все уже закручено, и дальше вот этот режим в сторону усиления репрессий уже двигаться не может?
Последний случай говорит, что он продолжает закручивать гайки. 19 июня были задержаны 3 активиста, журналист и 2 активиста. Через неделю арестовали еще 3 детей журналистки. В целом было арестовано 7 человек, и это вопиющий факт нарушения прав человека и преследования инакомыслия.
А почему их арестовали?
За то, что они посмели ослушаться воли властей, которые не рекомендуют иметь контакты с, например, с Радио Свободы или с другими негосударственными информационными службами. Не рекомендуется, опять я говорю, это мягко сказано, иметь контакты с правозащитниками.
Чего нельзя делать и что можно делать в Туркменистане для того, чтобы не оказаться за решеткой?
Раньше считалось, что можно хвалить культ личности, и ты выживешь. Но оказалось, и это не помогает. Тому есть несколько последних примеров, когда преданнейшие люди режима отправлены в тюрьмы, которые у себя в спальне вешали портреты Туркменбаши. Это коррупционные дела, якобы так называемые. Но поскольку в Туркменистане нет справедливого судопроизводства, мы до конца не можем быть уверены, что эти коррупционные дела не были сделаны с согласия властей.
Хельсинский фонд по правам человека – это единственная правозащитная организация туркменская, которая работает за пределами страны. Нет, есть еще и другие.
Еще есть другие несколько, и они тоже активно пытаются работать в этом направлении, так же, как и мы, у нас конечная цель – работать внутри Туркменистана.
Вы сказали о своем недовольстве позиции международных организаций. Очевидно, есть у вас претензии к правительствам разных зарубежных стран, которые могли бы оказывать давление на Туркменбаши. Вы от кого что ждете? Кто ваши главные адресанты? Москва, Вашингтон, Европейский Союз?
Я считаю, что и Москва, и Вашингтон, и Европейский Союз должны просто твердо стоять на своих позициях и не торговаться, когда говорится о судьбах нескольких тысяч людей, пострадавших от этого режима, не проводить двойные стандарты с торговым соглашением, с газовым соглашением и так далее, и так далее.
Неужели вы действительно думаете, что вот в нынешнем политическом мире, основанном на прагматизме, это возможно? Неужели вы ждете, скажем, что Владимир Путин будет критиковать Туркменбаши?
Нет, мы этого не думаем, но мы призываем к этому. Это один из механизмов воздействия. Внутри Туркменистана само гражданское общество, само население должно понять, что никто на готовом блюдечке с голубой каемочкой не принесет свободу или какие-то демократические ценности.
Туркменский правозащитник Таджигуль Бегмедова. О преследованиях туркменских журналистов со стороны властей в Ашхабаде я беседовал с руководителем Московского центра экстремальной журналистики Олегом Панфиловым. Олег, скажите, пожалуйста, существуют какие-то возможности получения объективной информации о том, что происходит в Туркменистане, как там работают журналисты?
Таких источников, которые бы смогли независимо работать в Туркменистане, почти нет. Есть некоторое количество стрингеров, которые собирают информацию для туркменской службы Радио Свобода. И те люди, которые под большим риском работают как стрингеры для иностранных агентств, прежде всего Reuters, France Press. Других источников, которые бы свободно работали на территории Туркменистана, просто невозможно иметь в этой стране. Практически сразу после того, как Туркменистан стал независимой страной, были введены ограничения, несмотря на то, что в Конституции страны есть статья, которая провозглашает свободу слова. Местная пресса практически вся находится под жестким контролем. Все газеты под логотипами имеют одну и ту же надпись «Учредитель Туркменбаши», а о независимой прессе там просто говорить невозможно. И это мы видим еще и по большому количеству фактов нарушений прав журналистов, когда журналистов, которые передают информацию для иностранных средств массовой информации, задерживают, арестовывают, сажают в тюрьмы и преследуют.
И что же делать в такой ситуации? Что может предпринять, скажем, ваш центр экстремальной журналистики?
Мы получаем информацию, по крайней мере, о почти всех случаях, которые происходят с журналистами на территории Туркменистана, мы знаем. Но люди, которые нам передают информацию, как правило, работают подпольно. Мы никогда не говорим о их имена. Наверное, мы единственная организация, так же, как и Туркменский Хельсинский фонд, который зарегистрирован в Болгарии, имеет какую-либо информацию о том, что там происходит. Изменить ситуацию мы не можем, потому что Туркменистан находится в довольно странном положении. С одной стороны, эта страна является членом ОБСЕ, так же, как и Организация Объединенных Наций. В стране работают посольства зарубежных стран, но оказывать давление на Туркменбаши никто не осмеливается, потому что, по всей видимости, существует некая роль Туркменистана в геополитическом мире. Наверное, это связано с тем, что Туркменистан обладает достаточно большим запасом газа, и поэтому к этой стране больше всего интерес экономический, нежели политический.
О ситуации в Туркменистане говорил руководитель Центра экстремальной журналистики Олег Панфилов. Итоговый выпуск программы «Время свободы» за 20 июля продолжит обзор российской печати. Комментаторы московских газет сегодня осмысливают итоги поездки на остров Сахалин первого вице-премьера правительства России Дмитрия Медведева, который отправился на Дальний Восток проверять, как там движутся национальные проекты. У микрофона моя коллега Елена Рыковцева.
Смотр реализации нацпроектов Медведев начал с детской поликлиники, пишут «Известия». Ему сразу показали местную гордость – кабинет грудного вскармливания. Медведев быстро сориентировался. «Давайте поучимся». И первый вице-премьер вместе с полпредом президента Камилем Исхаковым и губернатором Сахалинской области Иваном Малаховым расселись перед стендами о пользе грудного вскармливания. «Сам помню, грудное молоко ничем заменить нельзя», – проникся обстановкой Медведев, у которого растет сын. А вот российская газета «Максимум теплоты» вложила в рассказ о том, как Медведев развивал аграрный национальный проект. Приехав на Сахалин, пишет российская газета, Дмитрий Медведев не смог обойти вниманием проблемы рыбной отрасли. Первый вице-премьер побывал на Охотском рыборазводном заводе, где ему, помимо прочего, показали цех по воспроизводству осетровых рыб. Огромный зал был заставлен десятками мелких и крупных рыб. Зайдя в цех, Медведев тут же засунул руку в один из таких контейнеров, чтобы привлечь внимание лежащего на дне двухметрового осетра. Осетр, разевая пасть, тут же устремился к руке. Вслед за ним в том же направлении помчались еще две рыбы почти акульих размеров. «Серьезные у вас тут ребята», предусмотрительно вытащив руку, похвалил директор завода Медведев. Газета «Время новостей» в рыбной части программы Медведева была куда более академична, всерьез пересказав лекцию, которую вице-премьеру прочитали на Сахалине. Консультант областного департамента по рыболовству Галина Щукина продемонстрировала первому вице-премьеру процесс разведения морских гребешков. В самом южном на Сахалине заливе от закладки материала до получения готовой продукции проходит примерно 3,5 года. С одного гектара выходит до 20 тонн продукции. Чтобы вырастить 1000 тонн гребешка, необходимо 200 рабочих. Несмотря на то, что японцы только на Хоккайдо выращивают 200 тысяч тонн гребешка в год, в приобретении более дешевого сахалинского морского гребешка заинтересованы и китайцы, и корейцы, и японцы. Так что развитие ферм по выращиванию ценного деликатеса позволит не только наполнить им внешний и внутренний рынок, но и обеспечит работой населения сел и поселков побережья островов. Уж не знаю, как там читатели газеты «Время новостей», но Дмитрия Медведева Галина Щукина, похоже, убедила. Газета пишет, что в итоге он пообещал, что на осеннем заседании правительства искусственное разведение морских деликатесов уже в этом году может быть включено в национальный проект по развитию агропромышленного комплекса России. Обозреватель газеты «Газета» Николай Вартуль высказал сожаление, что Глеб Павловский, который в своей программе буквально воспевал все выезжи Дмитрия Медведева, его посещение больниц, селян и свиноферм, ушел в отпуск. И теперь, пишет Вартуль, когда национальные проекты завели вице-премьера сначала в Корякию, а потом и вовсе на Сахалин, он остается без одного из верных летописцев. Николай Вартуль переживает напрасно. С летописью добрых и полезных дел потенциального преемника вполне не справляются газеты. Елена Рыковцева, Радио Свобода, Москва.
Человек дня Радио Свободы 20 июля британский оперный певец Брайан Тервилл, кавалер королевской медали за вклад в развитие музыки. Эта награда присуждается британской королевой раз в году за выдающиеся достижения в области музыкальной культуры. Брайану Тервиллу 41 год, он родился в Уэльсе в семье фермера. Музыкальное образование получил в Лондоне, бас-баритон. Прославился исполнением арий в операх Пуччини, Вагнера, Моцарта. Выступает на крупнейших сценах мира, лауреат многих профессиональных наград. В рамках пасхального фестиваля Валерия Гергиева шумным успехом выступил в этом году в Москве с концертом из арий Вагнера. О человеке дня Радио Свободы говорит американский музыковед Соломон Волков.
Из мужских голосов наибольший энтузиазм и восторг у слушателей, и особенно у слушателей, вызывает тенора. Так было испокон веков. Почему? Это особый разговор. Басы стали суперзвездами позднее, хотя и среди них были фигуры легендарные. Шаляпин там, например. Но вот всемирно знаменитые баритоны – это уж явление нового времени. Среди самых известных и любимых баритонов ныне сверкает валлийский певец Брайан Тервилл. Признаю, что мой любимый голос – это как раз баритон. Баритонам достались две партии, которые я отношу к величайшим оперным созданиям. Это «Дон Жуан» из оперы Моцарта и «Фальстаф» из оперы Джузеппе Верди. Особенно интригует меня «Дон Жуан», представляющий собой одну из самых загадочных оперных партий мировой музыки. Кто он, этот Дон Жуан? Беспечный развратник, кидающийся на каждую встречную юбку? Или бесприютная душа в поисках недостижимого женского идеала? Или же беспринципный эпикуреец, готовый ради сиюминутного наслаждения попрать любые законы, человеческие и божеские? Или же Дон Жуан – это гордый идейный анархист, некий князь Кропоткин в камзоле и парике? Брайан Тервилл в роли Дон Жуана создает поразительно сложный характер, который сбирает и покрывает весь этот огромный спектр человеческих эмоций. Но замечу вот что. У Тервилла в этой роли есть достойный соперник. Русский баритон из Красноярска Дмитрий Хвостовский. Оба они замечательные певцы, тательные актеры, да вдобавок и видные мужики. Но Хвостовский проецирует впечатление невероятной гордыни. У Тервилла этого нет совершенно ни на сцене, ни в жизни. Он как-то на моих глазах взлетел в нью-йоркском музыкальном магазине на второй этаж одним махом и засмеялся довольный. В этом весь Тервилл – обаятельный валлийский парень.
У человека дня Радио Свободы говорил Соломон Волков. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 20 июля. Над выпуском работали продюсеры Юлия Голубева и Оксана Крутоверцева. Автор ведущей программы Андрей Шарый. Прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вы, пожалуйста, оставайтесь на волне свободы. После новостей в нашем эфире программа «Поверх барьеров». Российский выпуск радиожурнала, как всегда, ведет Марина Тимашева. Не пропустите. Всего доброго.
Боевики Хизбаллаха оказывают ожесточенное сопротивление израильским войскам на всем протяжении фронта.
Преступники заманивали поляков предложениями высокооплачиваемой работы в Италии.
За спиной Буша стояли люди с детьми на руках. Эти мальчики и девочки не запчасти, сказал президент.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Накануне процесса у них в части побывал неизвестный генерал в штатском, который убеждал их отказаться от данных на следствии показаний.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.